Читает Грабарь Александр. Музыкальное оформление фоновая.рф. Алена Бернт. Каторгенкут. Аннотация.
Эта легенда – одной из ветвей семейного древа. Герои этой истории жили когда-то в Вятской губернии. История эта дошла до нас через несколько поколений. Речь в рассказе пойдет о далеком времени. Конец 19 века живет перед нами на страницах книги. Судьба была строга и порой несправедлива к героям. Но стойкость духа, мудрость и, конечно, любовь победили зло. «Ну, Степан, бывай здоров. Да впредь не озоруй, коли не хочешь снова к нам сюда вернуться», — говорил Севастьянов, приглаживая пышные свои усы. «Мужик ты неплохой, так вот и живи, как Бог нам всем велел».
«Благодарствуй, Никанор Андреяныч».
«Здрав буди, путник. Далече путь держишь, а то садись, веселее в беседе ту путь крутать».
«Ведь каторжанин он, аль ты не понял? Ну, как тебя где по голове ахнет, да и бросит в канаве».
«Да не болтай, на человек наговаривать, грех это».
Не понравился Степану его взгляд. «Да что скажешь, самого позвали вроде как бы в гости. А как известно, со своим уставом в чужой-то монастырь не ходят».
«Тяни давай. Вон до туда водотянем. Там, видишь, трясина черная, в нее и скинем. Ему всяко уж не выбраться. Ежели на все воля Божья, что, несомненно, так и есть, так не его ли волей оказалась я у них в избе? Не его ли велением смогла спасти младенца? Без веления Божия ничего на земле не творится. А ли ты, батюшка, в том имеешь сомнение?»
«Это кто ж тебя, дуру, надоумил такому детей человеком-то пугать?»
— тихо проговорила бабка Марья, пристально глядя на Стасия в лицо.
«Ведь ты сама говоришь, хороший человек. А что, сама ты былое свое позабыла? На тебе грехов-то нету? Так я ведь знаю, как ты к старой чудике на поклон ездила, чтоб дитя вытравить. Не мужнино дитя-то. Боялась свекра да мать свою, что помогать тебе не станут. На человека наговариваешь. Смотри, еще услышу, худо тебе будет. Ступай домой, вежехвостка».
«Ведь душа болит. А ну как матушка жива, а я...»
«Да уж, знамо дело, душа болит».
Упал на снег из рук Степана ящик с инструментами. Со звоном, словно гром грянул. Оборвало сердце. Зашла с душа тоскою и болью. «Как же? Как же?» — задыхаясь, говорил Степан. И во все глаза смотрел в лицо деда Архипа.
«После говорить станем. Собраться тебе надо, в путь пора».
«В этот раз до кровавой пены не выберешься. О смерти скорой молить станешь».
Он надвигался на Степана, достав из-за пояса короткий клинок. Степан стоял, глядя в сверкающие злобой глаза и приготовившись встретить врага, крови которого он тоже жаждал.
«А ты молись, Микита. Да не за себя молись, а за всех, кого сгубил. Ну, и за меня, чтоб дорогу отыскал и в топе не пропал. Да погромче молись, чтоб я слыхал, куда за тобой в тумане вертаться. Чем громче станешь молиться, тем дальше я тебя услышу».
«Коли от седова уходить станешь, иди через кострицы. Там гумно старое, горелое, по замельнице. В углу правом колотый жорнов стоит. Его с места сдвинь, там горшок серебра закопан». И вот ранним августовским утром, когда высокие сосны переговаривались на пригорке, а туман легким покрывалом окутывал клеверный луг, стоял на дороге путник и держал под уздцы резвую рыжую кобылку. Путник вдыхал свежий запах сосновой хвои и смолы. По загорелым его щекам текли слезы, а он их не утирал. Вот рыжая Варя говорила, что он на святке на плетень собачий череп вешает. Но сколь Анютка сама не ходила смотреть, ни разу черепа того не видала. Но Варя божилась, что ей бабушка сказывала, а значит, истинная правда. Не поспеет она добежать хоть бы и до первого дома, чтобы позвать на помощь, спастись. Тот, кто бежал за нею, это тоже понимал. Потому что рык его стал утробным, как у предвкушающего трапезу хищника. Ночная тьма медленной тягучей рекою наползала из забора на сосновку, покрывая дома и речку, и большой луг до пригорок. Анюта и Ваня сидели на сеновале, свесив вниз босые ноги, и смотрели на затихающее село.
«Вот, на, поешь, это я тебе принес. Параська купила Ваське, а я стянул. Обойдется, рыло свиное».
«Вот сижу в огонь, смотрю, слышу, нет, и правда, будто плач, да словно и ближе теперь слышится. Встала я, ружье взяла, тогда еще зарядов-то у меня бывало, головню с костерка подняла, да и пошла шарить.
Пойдем, я сама сейчас сватам отказ дам, и никакие бусы не стану надевать».
«Я тебе покажу отказ, только посмей. Я потом на тебе места живого не ставлю. Стой и молчи, как полагается. Сама все скажу. Пока Катерину не выдадим, тебе тоже в родительском доме оставаться».
«Огонь, девка!» — расхохотался вдруг Григорий. «Ну, кому такая в жены достанется навек, счастливый мужик станет. Это ж надо. А вы две баламошки, утритесь и теперь».
«Ты сам согласен ли меня взять, чтобы и Ваня с нами жить стал?»
«Ваня?» Николай растерялся от такого известия. «Надо с батюшкой сперва поговорить про это».
«Это кто же тебя такому надоумил, ягодка?»
«Убили женщину, да так, что и узнать ее не смогли никто. То такова была, да искаться даже уездный сыщик не смог, как говаривали».
«Не видать Аньки белого свету, вслед за матерью своей уйдет, но меня попомнят».
Даже Григорию, знакомому с Норовым своей жены, стало вдруг страшно.
И тогда еще, когда парнишку Варваринова во строк угнали, странным это дело мне показалось. Как быстро все крутили да на свет явили. А сами до сей поры доискаться не могут, кто та женщина была убитая. Да и искались ли?
«Слыхала я, что егеря к нам едут. А уж волков ли они бить собираются?»
«Анюта, расскажи, клянусь, я никому ни слова и видом не покажу».
«И говорил я этот доктор старому барину, ревматизма от сырости осенней и простуды на человека нападает».
Он был ошарашен и даже смущен ее искренностью и отсутствием любого, самого легкого женского кокетства, к которому сам уже привык. И в этом смятении он не приметил, как серая, едва заметная фигура метнулась от густого кустарника в заросший овраг. Туда, где даже в яркий и солнечный день всегда обитают сумерки.
«Анна, мы вынуждены к вам за помощью обратиться. Но если откажете, все поймем и даже одобрим таковой ваш разумный ответ».
Анюта села рядом с Серафимой Никитишной, которая тут же обняла ее и прижала к себе. А Горинов повел свой неспешный рассказ.
«Ох, вот кабы не недуги мои, пошла бы я сама к Харину правды искать, да боюсь, не дойду. Умру я сейчас, ведь горь-то какое! О, Илишенько, сердце заходится! Я ведь Анечку с измальства вот ентими руками качала».
И тут бросилось что-то бурое от кустов, словно на серых хищных крыльях, и кинулось прямо на склонившуюся к огню девушку, которая, казалось, ничего не подозревала. И когда уже вот она,
Белая кожа, тонкая стройная шея, на которой так призывно видна синяя жилка. Хватай, рви, впитай вожделенную горячую жизнь, чуя, как бьется в смертельном охвате жертва, отдавая Богу душу.
Ты уж, Пахом Филиппыч, пригляди за ней. Не отдай замуж против воли, не погаси огня. Пусть сама по душе себе выберет. Силы в ней духа столько, что не каждый мужик имеет. А потому не каждый смирится с этим. Ломать станет, под обычную подгонять. Попомнишь мои слова, Сосновка про нее потом долгое время будет сказы рассказывать. Такие люди раз в 100 лет рождаются, а может и реже.
Августовское утро выдалось теплым. Безветрие легло на Сосновку. От этого утренний туман клубами стелился от сорочьего лога по полю, доходил, почитай, до самого ручья. Еще только забрезжил рассвет. Золотило солнце высокие верхушки сосен на пригорке. Там, оглядывая окрестность, словно давно ее не видел, стоял крепкий мужчина и держал под уздцы молодую рыжую лошадь, запряженную в крытую повозку. Руки его тряслись от волнения. По загорелым щекам текли слезы. Он их не утирал и что-то негромко приговаривал лошади. Как же долго он шел домой! Как же много выпало несчастья на его долю! И как бы много она сама готова была бы отдать, чтобы ничего этого не случилось с ее сыном! За что? За что? А тут как нарочно волк на дворе разошелся таким воем, долгим, тоскливым и протяжным, от которого зашлось в тревоге сердце. Уже казалось, что сосед про соседа стал подумывать, а не он ли часом тот самый, да скрывается. Ему вовсе не хотелось, чтобы его застали за тем, что он намеревался теперь сделать. Жалко, что летние сумерки не такие густые, как, к примеру, осенью, когда плотный темный покров скрывал постыдную его страсть. Он, жена за печкой у него толчется. Детей 3 своими домами живут, и уж 5 внуков ему подарили. Все он понимал. Но уж очень она напоминала ему ту любимую, которую он так хотел бы увидеть еще хоть бы разок.
«Она у нас храбрая, ничего не боится, а вот я знаю, по ком она вздыхает».
«Тебе в замуж идти, детей рожать, а душегубцев на чистую воду выводить — это вон ихнее дело».
Ветерок чуть остудил ему лицо и привел в чувство, но кровь радостно вскипела. Такое позабытое чувство.
«Не езди, останься!»
Ванятка испуганно смотрел на сестру.
«Как я без тебя буду?»
Он стоял в тени широкой раскидистой ели. На нем была короткая куртка с капюшоном, наполовину скрывавшим лицо. Он был высок и довольно крепок сложением, но даже прикрытые тенью капюшона его глаза зло сверкали. Сидела на берегу тягучей шишмы, перед самым омутом, тряслась от страха до слезы лила. Вот тогда на берегу шишмы и повстречался ей путник. Слова нужные нашел, чтоб та в речку не кинулась. Все горести ее вызнал.
«Я давно сполна расплатиться хотела с тем, из-за кого мой сын 12 лет в муках провел, из-за кого муж мой раньше времени этот мир покинул, из-за кого ни я сама, ни люди на селе не спали спокойно».
«Ну, вот и все, Просковишка»,
— проскрипела подошедшая сзади Устинья.
«Так и знала я, чуяла, что в скорости так случится». «Что, малец, пригрюнился?»
К поникшему Никитке подошел седой старик с белыми, как лунь, волосами и добрыми, смеющимися глазами, окруженными морщинками, словно лучиками.
Ты нос не вешай. Все будет хорошо, все сладится. Пойдем-ка, присядь, покуда на скамью, расскажу тебе. У нас давеча кошка котят принесла. Так подросли уж, пострелята.
«Серафимушка, ты бы, может, за лекарем послала?» Негромко сказал жене Пахом, глядя на стоявших у калитки Анюту и Никиту. «Мальчишке-то вон, а как тяжко, как бы не захворал. Пусть бы ему назначил порошки какие, али еще что».
«Ни к чему ему порошки».
Сквозь застлавшие глаза слезы ответила Серафима.
«Любить его надобно, да от молвы охранить. Вот и все».
«Так что же стало с теми, кто столько лет темные свои дела творил безнаказанно? Для этого вернемся назад, в то время, когда еще пребывала Сосновка в волнениях от случившегося, и дородная Левчиха чуть не каждый день рассказывала все новые истории. Поди знай, которая правда. Но мы-то можем послушать это из первых рук».